Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине часа мы встретимся с Константином Воронковым, автором книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров», первой биографии знаменитого оппозиционного блогера, а откроем выпуск «Поверх барьеров» с обзора кинособытий ноября. Главной в этом месяце стала печальная новость. 27 ноября умер Кен Рассел. Жалею, что не посмотрел фильмы Рассела в детстве, потому что он, безусловно, был главным режиссером 70-х годов, точнее всех, уловившим дух времени. Одуревший рок-музыкант Ференц Лист, за которым гонится гигантский фаллос, это сцена из листомании Рассела «Лучший образ десятилетия». Занятно, что в СССР фильмы Рассела появились за несколько месяцев до распада империи. Его ретроспективу показали в июле 91 года на последнем советском 17-м московском кинофестивале. Это был один из знаков великого лета свободы. Так получилось, что первым фильмом Рассела, который я посмотрел, было «Логово белого червя». У меня тогда возникло подозрение, что с этим фильмом, изрядно меня поразившим, связана какая-то смешная тайна. И недавно я ее узнал. Кен Рассел начинал съемочный день с того, что выпивал две бутылки вина и вскоре способен был давать только одно указание актерам – больше, больше. Этим и объясняется некоторая драматическая чрезмерность картины. Тогда же, в июле 91-го, я впервые посмотрел «Последний танец Соломеи» и нахожу эту постановку пьесы Оскара Уайльда «В борделе» одним из лучших лекарств от печали. Мне очень нравится, что актера, в конце концов, забирает полиция. Этот финал благородно напоминает о том, что конфронтация с законом – одна из главных обязанностей искусства. О диковинных замыслах и эксцентричности Кена Рассела рассказывают много анекдотов. Вот один из дневника Дерека Джармена. Джармен, работавший с Расселом на съемках «Дьяволов», пишет, что режиссер как-то спросил его, какая сцена больше всего возмутит английских зрителей. Людовик XIII, обедающий на свежем воздухе и безжалостно стреляющий по павлинам в перерывах между подачей блюд, ответил Джармен. Мы сделаем чучело, поставим на лужайке и будем взрывать. Нет-нет, сказал Рассел, придется расстреливать настоящих павлинов, по-другому не получится. Фильмы Кена Рассела вряд ли могли бы выйти на экраны, если бы продюсерские компании и кинотеатры руководствовались кодексом Хейса. Разработанный в 30-м году в Соединенных Штатах, кодекс, хоть и носил рекомендательный характер, но соблюдался крупными киностудиями и три десятилетия терзал Голливуд. Поэтому кодексу поцелуи и объятия должны были носить не сексуальный характер, нельзя было показывать любовные отношения между черными и белыми или внебрачные связи. Нельзя было изображать преступников таким образом, чтобы зрители им симпатизировали. Зло следовало наказывать в конце фильма. Запрещено было все, связанное с наркотиками и однополыми отношениями. Кодекс Хейса рухнул во времена сексуальной революции, был благополучно забыт. Однако неожиданно на днях его призрак явился в Москве. Владимир Путин выступил за разработку этического кодекса российского кинематографа и посоветовал ориентироваться на вот этот самый голливудский кодекс Хейса. Я спросил нью-йоркского режиссера Славу Цукермана, что он думает об этом предложении.
Я думаю, что вряд ли Путин когда-либо изучал историю кино, было бы странно предполагать такое. Наверное, кто-то ему посоветовал. Тот, кто ему посоветовал, наверное, тоже плохо знает историю американского кино, потому что вряд ли вы найдете сегодня среди американских кинематографистов кого-нибудь, кто скажет доброе слово про этот кодекс. Тем более, что все это было очень давно, в современном мире вообще как бы неприменимо. Кроме того, первая же ассоциация, которая у меня возникает при этих словах, вызывается другим законом, ограничивающим примерно в те же самые годы, возникшим в Америке. Это все как бы часть одного и того же исторического процесса. Это сухой закон. Всем известно, что алкоголизм он не прекратил, наоборот, алкоголизм даже вырос в Америке. А главное, благодаря сухому закону создалась американская мафия, ее преступность выросла. В общем, никто не вспомнит сегодня сухой закон с положительной точки зрения. точки зрения. Вот кодекс Хейса играл примерно такую же роль. Запретить то, что запретить нельзя. Хорошие фильмы все равно делались. Иногда, к сожалению, фильмы делались хуже, чем они могли бы сделаться, если бы. Но я не помню ни одного скандала в связи с этим кодексом, который бы казался там действительно порнографией или каких-то вредных фильмов. Всегда спор был именно вокруг произведения искусства. А порнографией никто не интересовался. Наверное, она и не попадала в сферу большого кино. Она себе шла в своих маленьких кинотеатрах. А в 60-е годы просто стала совершенно откровенной. И только не волновала никого, а стала приличным ходить в порнографические кинотеатры.
Режиссер Слава Цукерман. Стоило Владимиру Путину высказаться о кодексе Хейса, и тут же Министерство культуры разработало новый регламент прокатных удостоверений, выдача которых оно намеревается отказывать фильмам, содержащим упоминания о запрещенных организациях, пропаганду насилия и наркотиков. Культуролог Михаил Золотоносов, с которым я говорил о волне инициатив, связанных с борьбой за нравственность, вроде скандального петербургского законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, уверен, что инициатива по ограничению выдачи прокатных удостоверений обречена.
Думаю, что поскольку в России все проваливается, то провалится и это. То есть там Федор Бондарчук и Никита Михалков снимут пару фильмов, которые будут полностью соответствовать этим нормам, но на этом все и закончится. Я не верю в то, что любые инструкции насчет прокатных удостоверений будут действовать долго. Просто не верю.
Радио «Свобода. Поверх барьеров. Ноябрьское кинообозрение». В конце месяца в петербургских книжных магазинах появился юбилейный номер журнала «Сеанс», посвященный французскому кинематографу. Над ним в качестве приглашенного редактора работал кинокритик Борис Нелепо.
Для меня предложение «Сеанса» поработать над специальным номером журнала стало огромной честью. Результат наших общих усилий – массивный полуторакилограммовый том на 450 полос, в котором мы постарались рассказать о важных, на наш взгляд, фильмах и режиссерах, многие из которых остались незамеченными. Первый блок так и называется – «Каше», то есть «Скрытое», и в нем мы попытались проследить какую-то особую, тайную историю французского кино после «Новой волны». Поскольку импульсом к созданию номера стал фильм «Женщины-женщины» Поля Викиоли, изданный на DVD после долгих лет забвения, то закономерным образом именно на Викиоли и его продюсерскую компанию «Диагональ» наведен фокус в этой рубрике. Дело в том, что вокруг этой компании в 70-е и 80-е годы сплотилась группа молодых людей, дебютировавших в кинематографе. Это замечательные режиссеры Жан-Клод Бьет, Жан-Клод Гиге, Мари-Клод Трию и другие. «Диагональ» стала эдакой домашней копией большой голливудской студии. Викиоли придумал практику двойного производства, когда в целях экономии разные фильмы в припадке творческого запоя снимались одновременно, одной съемочной группой, с одними и теми же актерами, декорациями и даже костюмами. Вот как в интервью, опубликованном целиком в журнале, мне рассказывал о духе их совместной работы сам Поль Викиоли.
«Диагональ» была построена на тесной совместной работе. Однажды в 2 часа ночи мне звонит режиссер Фро Кутаз со словами: «Мне нужна песня для фильма». Я отвечаю, что сейчас сам снимаю, и мне не до этого. Но час спустя мне приходит в голову стихотворение, которое я тут же наговариваю на автоответчик своему постоянному композитору Ролану Венсану, который находился в Лос-Анджелесе. Это была пятница, а уже в среду искомую песню исполняла Мишлин Прель. Вот что такое «Диагональ». Лучше не опишешь.
На смену «Диагонали» пришло новое поколение режиссеров, основавших в 1997 году журнал «Кино» «La Lettre du Cinéma», эстетические позиции которого заключались в том, чтобы снова обратить внимание на режиссеров круга Викиоли. В нулевые годы эти критики стали снимать кино. Среди них Серж Базон, Аксель Рапер, Жан-Шарль Фетуси, Винсан Дьотер. Кинокритик Дмитрий Мартов дал им ироничное определение «Nouvelle vague incestuelle» – «Новая инцестуальная волна», отсылающая к дружбе этих режиссеров и обилию родственных связей между их картинами. Крупным планом в номере даны три фигуры – Агнес Варда, Рауль Руис и Жорж Мельес. В рубрике, посвященной Руису, впервые публикуется перевод главы из его знаменитой книги «Поэтика кино», которая готовится в печати в издательстве «Колонна Publications». Завершается номер отдельной рубрикой, в которой опубликованы статьи критиков «Кайе дю Синема» и «La Lettre du Cinema» про советское и российское кино. Кроме того, специально для номера известный специалист по французскому кино Михаил Трофименков написал аж 5 статей. Уравновешивают же этот синефильский блок пространные заметки культурологу Михаилу Ямпольского, скептически оценивающего французский кинематограф, который кажется ему вторичным. Он связывает это с присущей французским режиссерам синефилией, сформировавшей представление о жизни даже режиссеров «Новой волны». Ямпольский не только анализирует теоретические статьи Андре Базена, Жака Ривета и Эрика Ромеро, но и обращается к воспоминаниям Франсуа Трюфо, в которых тот опасливо вспоминал опыт работы у Росселлини и удивлялся тому, что великий итальянский режиссер предпочитает искусству и кинематографу жизнь человека. И все-таки, поскольку ни в одной другой культуре никогда не уделялось такого внимания понятию письма, то закономерным образом именно во французском кино возникла традиция предельно личного высказывания, подчас основанного на материале собственной жизни. Вспомните только завещание Орфея Жана Кокто. Именно этой теме посвящена вторая по размеру рубрика журнала под названием «Кино как жизнь» и «Жизнь как кино». В частности, в ней есть статья кинокритика Антона Костылева, первым написавшего на русском языке о двух предельно личных картинах «Зимнем путешествии» Винсана Диотро и «Кинематографисте» Алена Кавалье. Вот что пишет Костылев о Кавалье, окончательно перешедшем в последнее время в жанр видеодневников.
Разговоры с женой, с матерью, смерть отца, болезнь оказались совершенно равноправны со всем миром вещей и явлений, попавших в объектив Кавалье. Слова «мир как день творения» тут не верны. Это мир, который сотворен очень давно и останется тем же, когда уйдет снимавший его режиссер и смотревший его картину зритель. Из протокола повседневности кинематографист превращается не в протокол поиска смысла, а в напряженный акт вглядывания в то, что изначально составляет смысл. Мягкий взгляд Кавалье обладает безжалостной силой смотреть на любой объект, как на единственный в мире, неповторимый и уже оттого прекрасный.
В еще одной статье, посвященной природе синефилии, под заголовком «Французская болезнь», Андрей Плахов вспоминает другое любопытное высказывание Трюфо.
Что такое суждение киномана? Достаточно еще раз пересмотреть разруганный когда-то фильм, увидеть актеров, которых уже нет в живых, чтобы вами овладела нежность, ностальгия. Поверьте, настанет день, и высоколобые любители кино полюбят де Фюнеса.
Оно как нельзя лучше объясняет неистощимый интерес к неожиданно всплывающим находкам из прошлого, мимо которых просто невозможно пройти. В истории кинематографа существует множество раритетов, которые с очень большим опозданием наконец-то издаются. Вот и одно из главных событий ноября. Первое издание на DVD фильма «Стриптиз» Жака Пуатерно, снятого в 1963 году и за пределами Франции в кинотеатрах не демонстрировавшегося. Примечателен он в первую очередь тем, что это первая главная роль великой певицы Нико, записавшей вместе с Velvet Underground знаменитую песню «The Velvet Underground and Nico». Сотрудничество с Лу Ридом, карьера на фабрике Энди Ворхола и съемки в его фильме «Девушки из Челси» – пожалуй, это самые известные эпизоды в биографии Нико. Самое интересное, возможно, последовало в 70-е. 10 лет жизни с Филиппом Гарелем, 7 совместных с ним фильмов, замечательные сольные альбомы. Но вот о начале ее карьеры мы знаем куда меньше, помимо краткосрочного появления в «Сладкой жизни» Феллини. 24-летняя Нико, обозначенная в титрах «Стриптиза» как Криста Нико, потому что ее настоящее имя Криста Павгин, играет танцовщицу в балете. Вот-вот должна сбыться ее заветная мечта. В готовящейся постановке она должна вести главную партию, но в последний момент, по прихоти инвестора, эта роль переходит к другой девушке. Обиженная и оскорбленная, она уходит из балета и неожиданно оказывается на сцене стрип-клуба «Le Crazy». Прототипом клуба, конечно же, стало знаменитое кабаре «Crazy Horse», открытое в 1901 году. Напомню, что именно ему посвятил одноименный фильм знаменитый документалист Фредерик Уайзман, представлявший это кино на последнем венецианском кинофестивале. В «Стриптизе» Пуатерно заняты настоящие танцовщицы, но основное внимание, конечно же, приковано к потрясающей Нико, которая, к слову, всего за 4 месяца до съемок родила сына от Алена Делона. Несмотря на то, что первый официальный сингл Нико датируется 1965 годом, ее дебютная запись была сделана именно во время работы над «Стриптизом». Музыку к фильму написал молодой Серж Гинзбург. Ему же принадлежат слова заглавной песни, исполненной Нико. Впрочем, Впрочем, от этого исполнения было решено отказаться. И впервые эта песня была издана только в 2001 году на одной из компиляций музыки, написанной Гинзбургом для кино. Сам он тоже появляется в кадре в эпизодической роли пианиста. Несмотря на пикантную тематику и контркультурных героев, стриптиз кино очень старомодное. На обложке DVD-издания оно аттестуется как классика новой волны, но это, конечно же, далеко от истины. Режиссура здесь подчеркнута ровная, незапоминающаяся. Сценарий наивен. Разве что операторскую работу можно назвать выдающейся. Камера выхватывает четкие черно-белые планы, сценические выступления и огромные глаза Нико. Как охарактеризовал фильм стриптиз кинокритик журнала Sight & Sound Тим Лукас, это страннейший артефакт, который в одно и то же время оказывается гораздо больше и гораздо меньше наших ожиданий. А вступительную песню вместо Нико в итоге замечательно исполнила Жюльет Греко. Она звучит на начальных титрах фильма.
Éparpillée. Pour autant, si je suis toute nue, je garde mon âme ingénue et je reste en tout point pareil, là, dans le plus simple appareil.
О возвращении фильма «Стриптиз» и французском номере журнала «Сеанс» рассказывал Борис Нелепо. На «Волнах свободы» в радиожурнале «Поверх барьеров» ноябрьское кинообозрение. Чешская республика выдвинула на премию «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картину «Алоис Небель». Не все в Чехии довольны этим решением. Многие считают, что выдвижение заслуживала последняя лента Яна Швангмайера «Пережить свою жизнь», о которой мы уже рассказывали. Но нет, не подумайте, что «Алоис Небель» — это какая-нибудь цитадель. Картина интересная, хотя адресованная зрителям, хорошо знающим чешскую историю 20-го столетия. Подозреваю, что многих членов Американской академии за просмотром киноверсии комикса о печальной жизни стрелочника Алоиса Небеля быстро сморит сон. Хотя, быть может, они угадают источник вдохновения художника Яромира 99, нарисовавшего комикс о Небеле, первый в чешской истории графический роман. Источником этим были мрачные американские комиксы 50-х годов. Жизнь Алоиса Небеля определена двумя историческими событиями – изгнанием немцев из Чехословакии после Второй мировой войны и, через почти полвека, выводом советских войск, расквартированных возле железнодорожной станции, где трудится Небель. Центральная часть графического романа – главный вокзал. Алоис Небель теряет работу и приезжает искать справедливости у пражского железнодорожного начальства. Декабрь 89 года, коммунизм рушится, Вацлава Гавела избирают президентом Чехословакии, и обитатели главного вокзала, нищие, проститутки и пьяницы, встречают Новый год и новую жизнь. Новая жизнь начинается и для Алоиса Небеля, который знакомится на вокзале с туалетчицей Кветой. Повесть о маленьком человеке и большой истории нравится чешским зрителям. Я смотрел Алоиса Небеля на обычном дневном сеансе через несколько недель после премьеры, и зал был почти полон. В московских кинотеатрах на показах нового фильма Андрея Звягинцева в первые дни после ее выхода в прокат тоже были полные залы, иной раз даже билеты нельзя было купить. А показ «Елены» 6 ноября по Первому каналу прошел с необычайным успехом. Рейтинг в Москве 9%, а общероссийский показатель 7,4% с долей 19,5%. Это очень много. О Елене мы уже говорили в октябрьском кинообозрении, и сегодня Борис Парамонов продолжает разговор.
Новый фильм Звягинцева производит сильное впечатление. Очень действенно это сочетание кошмарного сюжета и чрезвычайно сдержанных средств выражения. Звягинцев в этом фильме минималист. Эффект получается тот же, что у Хемингуэя или у Чехова. Из Чехова он напоминает рассказ «Убийство», редкий у того случай построения сюжета вокруг чрезвычайного происшествия. Чехов говорил, что, написав рассказ, нужно выбросить из него начало и конец. Тоже находим у Хемингуэя. Не договаривайте до конца, пусть читатель догадывается, так сильнее. Такая недоговоренность в Елене – линия внука. Мы ясно видим, что не сегодня-завтра он сам кого-нибудь убьет или его убьют, и все усилия Елены пропадут в туне. Очень хорошо в сцене драки подростков решен финал. Зритель ждет, что кого-то убили, но нет, избитый ожил, зашевелился. Его не сегодня убьют, а Еленин — это внук или кто-то другой, не имеет значения. Жизнь вообще не имеет значения и ценности в перспективе того или иного конца. Само присутствие смерти обесценивает жизнь. Это уже Достоевский, восстающий на злого Бога, создавшего чудо бытия человека и обрекшего его смерти. Тогда получается, что жизнью руководит не Бог, а дьявол, и лишается смысла вопроса морали. Смертность, хрупкость человека – соблазн для другого человека. Жизнь не имеет укорененности в чисто физическом плане, и это соблазняет. Выдвигая такую тему, Звягинцев предстает демоническим художником. Он не пугает, но нам страшно. Мы ходим бездны на краю. Вспоминая прежние фильмы Звягинцева, мы четко усматриваем господствующую его тему. Это семья. Самый устрашающий человеческий союз. Возвращение – это отец и сыновья, в изгнании – муж и жена. Но ни в одном повороте семейного сюжета у Звягинцева нет позитивного решения. Семья у него не дом и крепость, а наиболее опасный способ существования. Семья по определению интимна, поэтому в ней недействительны законы социальности, законы человеческого общества. Семья – источник травм у Звягинцева. У него, в отличие от Толстого, все семьи одинаково несчастны. Семья и есть несчастье, а значит, тем самым несчастье – жизнь, коли она начинается в семье, а не в провирке. Звягинцева хочется назвать манихеем, жизнь у него создана злым богом. Этот поистине метафизический масштаб его творчества заставляет видеть в нем крупного художника. Отрадно, что в его лице нынешнее российское художество возвращается к вневременным, вечным темам. Всяческий совок перестал уже интересовать серьезных художников. Я говорил о литературных и философских ассоциациях, вызываемых Звягинцевым. Какова его связь с кино? Какая у него прослеживается стилистика? И в «Возвращении», и в «Изгнании» чувствовалось влияние Тарковского. Но в «Елене» Звягинцев напомнил Антонионе. Сцена, в которой Елена собирает свою смертоносную смесь, явная цитата из «Блоап», где фотохудожник увеличивает снимок, добираясь до тайны. Но это чисто внешнее сходство, а можно говорить и о глубинном родстве всех подлинных художников. У Антониони искусство предстает чем-то вроде синонима смерти. Жизнь исчезает, соприкасаясь с искусством. Искусство подменяет жизнь, а значит, каким-то образом ее убивает. У Антониони трупа в кустах не было, его создал художник. Смерть у Антониони, таким образом, внутренняя структура искусства. У Звягинцева она дается как внешняя сюжетная схема, еще не до конца проникла в структуру его художества, как из русских у Киры Муратовой. Так что у Звягинцева есть еще резерв.
Борис Парамонов о фильме «Елена». Портрет Алексея Навального появился на обложке декабрьского номера российского издания журнала «Esquire». Американский журнал «Foreign Policy» включил его имя в ежегодный список 100 мыслителей. А в Москве только что вышла первая биография популярного блогера и критика «Единой России». С Константином Воронковым, автором книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров», мы встретимся в радиожурнале «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Цхинвали продолжается митинг сторонников Аллы Джоевой, оппозиционного кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия, объявившей о своей победе на воскресных выборах. Верховный суд Белоруссии в среду приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в минском метро, к высшей мере наказания – расстрелу. Коновалов был признан виновным в осуществлении взрыва в Минске 11 апреля этого года и в 2008 году. В Великобритании в среду около 2 миллионов работников предприятий и учреждений госсектора участвовали во всеобщей забастовке. В Египте, по предварительным неофициальным данным, Исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, став первой главой внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, посетившим эту страну за последние более чем полвека. Визит называют историческим. Великобритания объявила в среду о высылке из страны всех иранских дипломатов. Ирану дано 48 часов на их эвакуацию. Британский министр иностранных дел Уильям Хейг сообщил также о закрытии посольства его страны в Тегеране. Северная Корея в среду заявила об успехах, достигнутых при реализации ее ядерной программы. Представители Европейского комитета по предупреждению пыток посетили в среду в киевском следственном изоляторе Юлию Тимошенко. Власти Китая решили существенно увеличить прожиточный минимум в сельской местности. В Тиране в среду в возрасте 72 лет скончался претендент на албанский престол Лека Зогу.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Издательство «Эксмо» выпустило книгу «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров. Биографию оппозиционного политика». Очень удачно выпустило прямо к выборам. Автор этой книги Константин Воронков, гость нашей программы. Константин, здравствуйте. Я должен сказать, что меня ваша книга поразила в какой-то степени. Не потому, что я что-то новое узнал об Алексее Навальном. Я слежу за его блогом, читаю, в общем, знаю все, но меня поразил ее тон, общее настроение вашей книги, такой удивительный оптимизм в отношении и Алексея Навального, и страны в целом, где, как вы убеждены, будущее за такими политиками, как он или как Евгения Чирикова. Этот ваш оптимизм очень контрастирует с моими собственными ощущениями, довольно мрачными, и мне бы хотелось, чтобы за эти полчаса, которые у нас есть, вы бы меня разубедили. Ну, прежде чем говорить о Навальном, расскажите, пожалуйста, о себе коротко и о том, почему вы решили написать эту книгу.
Здравствуйте. Я занимаюсь общественной деятельностью и политикой, и Молодежную общественную палату мы с Алексеем когда-то давно вместе учреждали и познакомились таким образом. Почему я решил написать об Алексее? У меня был корыстный интерес. Ну, корыстный, конечно, в кавычках, он был не финансовый. Корысть моя была в том, что мне хотелось узнать об Алексее самому побольше. Дело в том, что мы с ним знакомы уже 6 лет, даже чуть более. И более того, мы вместе работали, мы что-то делали вместе. Может быть, ваши слушатели видели различные его вот эти видеофильмы миноритарные про транснефть, про ВТБ. Это, собственно, я ему делал, об этом он, наконец, в блоге в своем сообщил. Я не хотел сам никогда особо это афишировать, мне слава особо такая не нужна, но после того, как вскрыли его переписку, все и так об этом узнали. Но, тем не менее, наши отношения всегда, несмотря на мое к нему действительно очень большое уважение, и я этого не скрываю, и тон книги, я думаю, что он действительно такой, но мне всегда хотелось понять, что он за человек, потому что он человек сложный, а чем человек сложнее, тем его бывает сложнее понять. И более того, наши отношения с ним всегда были деловые, несмотря на то, что уважительные и прочее. И поскольку он, наверное, еще и не пьет, поэтому разговорить его напоив тоже бы вряд ли получилось. Поэтому я придумал для себя такой предлог. А давай я напишу про тебя книгу. В этом была моя корысть. Разговорить его и узнать о нем больше. Но он, честно скажу, мне сразу категорически отказал, я пытался его уговорить, и он даже мне в глаза не смотрел, смотрел в стол, я понимал, что, видимо, я далеко не первый, кто ему эту мысль предлагает. Но потом удалось мне найти аргументы. Ну, мне кажется, он в первую очередь человек долго, и он понял, что эта книга нужна не мне, не ему, а, может быть, даже больше его читателям. Почему такой тон? Так получилось, я к нему хорошо отношусь, и более того, я скажу, что я в нем отнюдь не разочаровался, пока мы над этой книгой работали. Я могу сказать, что мы, потому что он тоже над ней работал, в том смысле, что ему приходилось со мной встречаться и отвечать на мои вопросы, это были беседы, значительная часть книги основана именно на этих беседах.
Вы очень подробно описываете эволюцию его взглядов от такого радикального либерала, космополита, атеиста, сторонника шоковой рыночной терапии до демократически настроенного националиста, который, как вы пишете, завидев купола, начинает креститься. Расскажите, пожалуйста, об этой эволюции. Там есть несколько моментов переломных в его биографии, в частности, работа в партии «Яблоко», насколько я понимаю, очень сильно на нее повлияла.
Вы правы совершенно, и то, что вы сейчас сказали, всего лишь подтверждает, на мой взгляд, что Алексей настоящий политик. Дело в том, что эта эволюция, она, если посмотреть на его жизнь, не такую уж пока и обширную, ему всего 35 лет. В общем-то, его личная эволюция совпадает с эволюцией страны. И для политика, я считаю, это замечательно. Он никогда не изменял своим принципам, но он менял взгляды. На мой взгляд, тут есть некоторое различие, потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что нежелание слушать друг друга, нежелание менять свои взгляды, людей очень даже достойных превращает в определенный в смысле сектантов, которым интересно друг с другом, а все, что не укладывается в их картину мира, они пытаются исключить из собственного какого-то информационного поля, просто нажимая какие-то кнопки, рубильники. Сейчас это можно сделать, не выходя на какие-то сайты или не смотря какие-то каналы. Настоящий политик, он в курсе всех событий. Из книги видно, что Алексей смотрит и Первый канал, и он общается абсолютно с разными людьми. И эта эволюция, она совпадает с эволюцией страны. Национализм же, о котором вы говорите, и в котором его чаще всего упрекают, действительно исторически сложилось, что в России к людям, которые сам вопрос национальной повестки поднимают, относятся с очень большим подозрением. Это действительно так. Я пытался сам очень осторожно эту тему как-то описывать, и, возможно, вы прочитали книгу, вы видите по каким-то ремаркам, может быть, заметна моя собственная неуверенность в том, что следует настолько громко и много об этом говорить.
Вы пишете даже, что его родственники, самые близкие ему люди, тоже были поначалу шокированы его вот этим поправением.
Да, я думаю, что взгляды у него всегда были такие, просто он никогда их не выносил во главу угла. Но в какой-то момент, я так понимаю, что этот момент наступил 5 лет назад, осенью 2006 года, он для себя все это сформулировал и стал об этом говорить уже в открытую, он был одним из учредителей самого первого русского марша. Но если почитать внимательно книгу или даже эту ее отдельную главу, там есть специальная глава, она так и называется, «Националист», то, по крайней мере, можно понять, что его позиция аргументирована, что она не построена на каких-то предрассудках или не построена на каких-то, скажем так, ксенофобских стереотипах. Она аргументирована, она в определенном смысле выстрадана. По крайней мере, те, кто с ним на эту тему говорят, они его позицию уважают, и поэтому, видимо, и семья его поняла. И вот еще что скажу. Я не хотел бы выступать его ни в коей мере адвокатом, ему не нужен адвокат, поскольку я лично с ним достаточно тесно общаюсь на протяжении этих лет. Тут есть одно наблюдение, которое... В книге я, по-моему, даже его не акцентировал. Наблюдение такое. Все, кто его знают лично, люди даже самых либеральных, самых прогрессивных убеждений и не разделяющие, может быть, эти его взгляды, они его не боятся. Они относятся к нему с уважением. Я встречался и с Марией Гайдар специально для этой книги, с Ильёй Яшиным, и разговаривал, и эта тема меня больше всего действительно волновала, потому что тема сложная. И люди, которые его лично знают, они его не боятся. На мой взгляд, это очень важно.
Вы пишете, Константин, что Навальный стал главной политической сенсацией последних 2 лет, и это правда. Ну вот объясните, пожалуйста, почему Навальный так убедителен? Почему у него столько страстных сторонников, а у других оппозиционных политиков, ну, может быть, кроме Эдуарда Лимонова, которые говорят, в общем-то, примерно то же самое, о коррупции и так далее, очень мало настоящих фанатов, да, готовых за ними пойти?
Политик – это не только взгляды и не только желание чего-то добиться или получить власть, и даже не только желание сделать что-то хорошее для людей. Политика – это сфера деятельности. Мы можем все пойти и сказать, что мы хотим стать композиторами, но не факт, что у нас получится стать композиторами. Так же и с этим. Я не хочу сказать ничего плохого, и я очень многих политиков уважаю, наших российских. Но у кого-то получается эта роль лучше, у кого-то хуже. Это сфера деятельности. Навальный – прирожденный политик, на мой взгляд. У него есть и так называемое это избитое слово «харизма». У него есть и умение находить язык с любой фактической аудиторией. Он не себя в политике все-таки видит, а некую миссию. А люди это чувствуют. У него действительно есть эта миссия, и все, кто с ним лично встречаются, и на каких-то публичных встречах, на дискуссиях, они очаровываются, да, им. Я не буду это скрывать, это можно, наверное, спросить. Люди им очаровываются, это правда.
Мне очень нравится это место в вашей книге, где Навальный объясняет, из-за чего и ради чего он все это делает, что он одержим ненавистью, ненавистью к этим мордоворотам, которые ездят на машинах с мигалками, сидят в президиумах и думают, что схватили Бога за бороду. Вот это очень убедительно, потому что тут сразу отметаются все подозрения в том, что он там на самом деле работает на Госдеп или на Сечина или тайно на Суркова, потому что действительно вот эта ненависть такая сильная и понятная страсть, ненависть к жуликам. Он ведь очень упрямый человек.
Да, он действительно упрямый человек. И я уже сказал, да, это в определенном смысле человек миссии, потому что надо понять, в каких условиях он живет и в каких условиях живет его семья. Понятно, что он не находится под каким-то там дамокловым мечом, который от него какие-то там кусочки постоянно отрезает, но достаточно посмотреть всю эту возню, которая постоянно в интернете, какие-то там звонки, которые у него раздаются, какие-то машины, которые за ним ездят, эти вскрытия почты, включая его жену личной переписки, где она обсуждает, как она к нему относится. Конечно, нужно быть в определенном смысле фанатиком того, что ты делаешь, чтобы продолжать этим заниматься. Это так, действительно.
Вы упоминаете метод Навального. Это метод борьбы с крупными компаниями, которые формально якобы частные, а на самом деле государственные. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям суть этого метода.
Алексей прямо мне сказал, что он не претендует, скажем так, на исходники этого метода, на то, что само ноу-хау принадлежит ему. Он соединил технологию, о которой я сейчас скажу, с интернетом. В этом, наверное, его ноу-хау. Действительно распространена такая технология, это западная технология, когда граждане, общественные организации имеют очень хорошую возможность добиваться поставленных целей путем формирования общественного мнения. И не только в прессе или путем написания каких-то пресс-релизов и манифестаций, а у каждого гражданина есть права. В России просто ими не очень привыкли пользоваться. В западных странах это, наверное, является нормой, а у нас пока еще, к сожалению, люди не очень привыкли пользоваться своими правами. А право гражданина заключается в том, что он имеет право требовать от власти довольно многое, потому что она, в общем-то, существует на его деньги. И из этого постулата вытекает весь метод Навального. Он призывает граждан, которые неравнодушны, по каким-либо важным вопросам. Ну вот, например, дело Даймлера, наиболее известный пример, приводится в книжке, когда писали запросы там и в блок президента, и в генпрокуратуру, и так далее, там тысячи запросов. Граждане писали, при этом не анонимных каких-то требуем там наказать, там, не знаю, расстрелять. А Алексей облегчает это, он создает шаблон типового запроса, юридически грамотный составленный, и гражданину остается только внести в него свои данные, то есть фамилию, имя, отчество, удостоверение личности и так далее, и все это отправить по указанному адресу. И по закону, в России это закон хороший, проблемы только с их исполнением, по закону ему обязаны предоставить ответ. Это происходит. И следствием это становится действительно волна внимания, которую он привлекает к проблеме. Другое дело, что когда желания решать эту проблему нет или вовлечены очень большие какие-то чиновники, чины, или это уже системная вещь, как речь идет о коррупции в случае с Даймлером, когда, очевидно, американская сторона об этом открыто заявила, потому что это признала компания Даймлер, названные и конкретные учреждения, российские субъекты федерации, при закупке автомобилей они получали откаты. Кто в это вовлечен, это всем известно, и поэтому, может быть, расследование не идет. Но дело действительно обсуждается. Ну, по крайней мере, это один шаг. Дело в том, что невозможно добиться всего и сразу. Я так понимаю стратегию Алексея. Он прекрасно понимает, что сразу это можно только прыгнуть с обрыва. А для того, чтобы идти к цели, к ней надо бежать или идти, или ползти, но все-таки нужно совершать какие-то последовательные движения. Вот чем он занимается.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Константин Воронков, автор книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров». Вы знаете, Константин, я вот только из вашей книги узнал с удивлением, что вот это общеизвестное определение «Единая Россия. Партия жуликов и воров» родилось совершенно случайно, экспромтом, и Алексей Навальный его не готовил.
Более того, это получилось ровно в такой же студии, как мы с вами сейчас находимся, только на другой радиостанции. Алексей сказал об этом, дальше это уже раскрутилось, даже без его усилий. Вот вспомним голого короля, да, вот ходит голый король, а у нас еще не король, у нас еще и свита вся голая. Ходят они, ходят, ну, все тупят глаза и делают вид, что все в порядке вещей. Потом наступает момент, что-то в обществе созревает, и кто-то говорит: король голый. Алексей стал таким человеком. Мы же сейчас можем даже видеть, что после этого люди поняли, и дальше это уже пошло с Алексеевым участием. Для него это действительно превратилось в проект. Но это поддержали люди, это стало чуть ли не таким оппозиционным национальным проектом. Компания про партию жуликов и воров, которая сейчас, вот, в общем, еще выборы у нас в конце недели, она сейчас еще не завершилась, я думаю, она и после выборов не завершится. И более того, мы же можем видеть, что это было только началом. Дальше уже без Алексея сам тренд определился. Это освистывание, которое мы наблюдали, или буквально вот которое сейчас произошло, что стало уже фактически за день, превратилось в мем, высурковская пропаганда, которая сейчас гуляет по интернету. Это же фактически свидетельство того сдвига, который произошел в обществе. Говорить, что король голый, стало модно. И вот что проделал Алексей. В этом, конечно, его историческая роль, я считаю.
Я когда дочитал вашу книгу, я подумал, что там есть, как в голливудском сценарии, такой внутренний конфликт, центральный конфликт, только очень скрытый. Это противостояние двух личностей, Навального и Суркова, или двух идеологий, может быть, если точнее. Не знаю, согласитесь ли вы с этим.
Это, наверное, невольно, конечно, получилось. Я не думаю, что Алексей хоть в какой-то степени противостоит Суркову. Вполне допускаю, что администрация кремлевская противостоит Навальному, более того, этому есть факты. Но конфликт, возможно, такой получился, потому что в отсутствие конкуренции, к сожалению, и в отсутствие реальной политической борьбы, это прекрасное слово, я считаю, политическая борьба, она необходима, в отсутствие плюрализма взглядов, политика очень поляризуется. И в данном случае, конечно, ее полюсы – это Сурков и Навальный, это такие антагонисты. Поэтому, наверное, этот конфликт есть даже помимо моей воли. Да, это интересно, кстати. Я понимал, да, что, наверное, Суркова больше, чем кого бы то ни было в этой книжке, но как конфликт я это не рассматривал. Он готов, наверное, с вами согласиться, действительно.
Константин, ну, ваша книга наполовину состоит из прямой речи самого Навального, и там нет или почти нет других голосов. С кем вы помимо самого героя говорили, когда писали книгу? Ну вот вы упомянули Яшина, Марию Гайдар, с кем еще?
С его семьей, с родителями, потом с его сотрудниками. Мне нужно было понять, как каждодневно функционирует его офис. Многие воспринимают Навального как одиночку, а на самом деле это ежедневная кропотливая работа, чем он занимается. Скажу честно, книга писалась довольно быстро. Была задача все-таки успеть действительно сделать ее до выборов, поэтому я не занимался тем, чтобы вот ходить, встречаться с большим количеством людей. Когда в какой-то момент я понял, что у меня достаточный объем информации, материала, который можно обобщить и представить уже определенный на него взгляд, я этим и занялся. Правда, я еще честно скажу, я очень хотел встретиться с Митрохиным, потому что яблоко там представлено в определенном свете, и мне даже было неловко. Не я его так представлял, так яблоко представлял Алексей. Это его конфликт с этой партией или его отношения с этой партией, можно по-разному назвать. Поэтому мне, конечно, хотелось, чтобы Митрохин рассказал свою точку зрения на то, что происходило в «Яблоке» и происходит сейчас, но, к сожалению, договориться мы не смогли. Я звонил, мне обещали, ну, так книжка и ушла в редактуру без Митрохина.
А с врагами или критиками, точнее, вы говорили?
Знаете, у Алексея я не вижу сейчас конструктивных критиков, скажу честно. Дело в том, что те, кто его как бы критикует, то, что я вижу, ну, мне лично это было неинтересно, потому что я в данном случае не журналист и не следователь. Мне было интересно получить ответы на определенные вопросы. В чем там заключается критика? Что он водкой из-под полы где-то в Подмосковье торгует? Или что у него стаж адвокатский, не 10 лет, а 5? Или там, что он являлся учредителем каких-то фирм в 90-е годы, а кто не являлся, да, ничего страшного в этом нет. Я не вижу оппонентов, которые бы конструктивно с ним сейчас в какую-либо дискуссию вступали. Я просто не знал, к кому обратиться. Если бы такие люди были, я бы, конечно, с ними поговорил.
Ну вот знаете, мне как читателю не хватало в вашей книге анализа вот этих вот операций, которые против Навального проводятся, ведь операций очень много, да, вы упоминаете дело Киров-Леса, еще что-то, ну вот нет как бы такой общей картины, ведь действительно можно поверить публикациям, в которых говорится, что миллионы и миллионы выделяются только на его дискредитацию.
Я не думаю, что там выделяются миллионы какие-то на его дискредитацию, а если они и выделяются, то, судя по результату, и это Навальный сам говорит, где-то по дороге они там оседают в карманах людей, которые эти деньги распределяют, потому что результата я особого не вижу. Действительно, мы видим сейчас, что он превратился в такого, по крайней мере, в интернете. Понятно, что в публичную сферу они его не допускают, ни его, ни скандала против него, потому что скандал против него в публичной сфере – это тоже, опять же, его продвижение, они, думаю, не глупые люди, это прекрасно понимают. Продвигать они его не хотят, они его хотят дискредитировать. Дело вот в чем. Я убежден, что если бы против Навального были бы хоть какие-то реальные факты, он бы уже находился в самом лучшем для себя случае под подпиской о невыезде. Потому что даже дело с Киров-Лесом, которое 100 раз отменялось на всех уровнях, и которое в результате создали специально бригаду в Следственном комитете Российской Федерации, следователей по особо важным делам, чтобы расследовать это так называемое вменяемое ему хищение на 3, по-моему, миллиона рублей, я уж не помню, что-то смехотворное. стороны, оно говорит само за себя. И само существование этого дела говорит, что ничего лучше найти не смогли. Я осознаю прекрасно ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и ту степень боязни, которую испытывают наши власти по отношению к Алексею и тому, кем он может стать. Я прекрасно понимаю, что если бы было что-то реальное, и хоть что-то из того, о чем сейчас говорят, ну, а говорят они, опять же, я скажу о том, что где-то там какая-то продавщица в каком-то ларьке, который принадлежит его родителям, продала какую-то бутылку водки из-под пола, ну, вот такого уровня там все эти обвинения. Понятно, что если бы там было хоть что-то реальное, то он бы сейчас спокойно не гулял бы по Москве, не ездил в Екатеринбург на митинги и так далее, а сидел бы где-нибудь в каталажке. Это очевидно, тут не нужно изучать логику в институте, чтобы это понимать.
Вот еще, Константин, такая забавная вещь, о которой я думал, когда читал вашу книгу. Алексей Навальный ведь, несмотря на то, что он националист, очень нетипичный русский политик, и с этим, наверное, вы сразу согласитесь. Ну, вот такой герой, адвокат, миноритарный акционер, который разоблачает мошенников и в суде доказывает свою правоту, это типичный американский герой. Во всяком случае, в России таких героев не было. В России были герои, которые на танк влезали, на истребители летали, а адвокат был один, это Керенский, да, его правление было недолгим. Это мы возвращаемся к вопросу, с которого я начал наш разговор, о вашем историческом оптимизме. Откуда у вас оптимизм?
Алексей, кстати говоря, себя называет национал-демократом, потому что все-таки он отделяет национальность от нации. Я думаю, действительно, тут и в национализме определенный западный, современный, я бы даже скорее сказал, а не западный подход просматривается. Даже если посмотреть на Америку, которую у нас сейчас очень любят муссировать и создавать из нее врага, потому что, видимо, никакого другого не могут найти. Даже если посмотреть, ведь огромное количество национальностей. В Советском Союзе всегда гордились числом национальностей. Я думаю, в Америке их намного больше. Я думаю, там вообще все представлены. Тем не менее, американцы, и даже не обязательно быть американцем во втором поколении, я думаю, что и в первом многие прекрасно себя чувствуют членами единой нации. В том, чтобы быть членом нации, отождествлять себя со своим обществом, ничего страшного я в этом не вижу. И Алексей, на мой взгляд, на этот вопрос смотрит именно так. И оптимизм мой проистекает из того, что люди, которые сейчас находятся у власти, многие из них ведь действуют не так или, может быть, зачастую во вред стране или своему народу, если это происходит. Даже не потому, что их сатана послал или еще что-то. Нет. Дело же в определенном мировоззрении, стереотипах и мышлении. Когда государство превалирует над народом или над нацией, когда сам государственный институт, его самоважность намного важнее, чем важность народа, который вообще-то государство существовать должно для него. Такие либеральные вещи, несмотря на то, что Алексей не называет себя либералом и, может быть, даже и не считает, они у него глубоко укоренены, и укоренены не потому, что он был за границей много видел или там в Йеле полгода провел, а просто потому, что он действительно представитель нового поколения людей, поколение, которое увидело многое и на стыке этих времен росло. Сам факт того, что появился он, появляются другие политики, которые, может быть, не настолько отчаянны, как он, а нужно определенной степенью отчаянности обладать, чтобы вот в таких условиях делать то, что он делает. Но как только ситуация хоть в какой-то степени в благоприятную сторону изменится, они все появятся, и мы убедимся, что двигаемся мы в будущее. Я в этом убежден, и Алексей тому пример.
Я немножко о другом говорил. У меня просто нет ощущения, что Алексей Навальный при всех его достоинствах может стать таким общенациональным лидером. Но вот сейчас была такая проверка реальности на днях, когда сотни тысяч человек стояли в очереди, чтобы поклониться поясу Богородицы. Это те люди, которые были всегда в 18 веке, 70 лет назад. И никаких блогеров, и никаких миноритарных акционеров они не знают. И их большинство. Я вот не понимаю, как Навальный их завоюет. Они живут совершенно по-другому.
Ну, и за «Единую Россию» пока большинство голосует. Действительно, и Навальному всего 35 лет. Он только в этом году вообще право, если вы говорите о том, чтобы стать национальным лидером, это, видимо, президентом, он вообще только в этом году юридически даже только право такое получил. Я думаю, что и страна поменяется. Рейтинг «Единой России» будет падать, и Навальный будет взрослеть. Никто не становится президентом в 35 лет. Через 10 лет у нас будет другой Навальный, через 10 лет у нас будет другое общество. Может быть, даже и не он, может быть, он проложит дорогу каким-то другим людям, а этот уж точно, безусловно, этим он сейчас, на мой взгляд, и занимается. Но все необходимые, на мой взгляд, качества у него для этого есть. Ну, конечно, он не может изменить общество. Общество должно на него некий запрос предъявить. Сейчас он соответствует запросу части общества. Скажем так, по каким-то опросам, насколько я слышал, в России его имя известно там 5% людей. Но это, наверное, вот как раз активные пользователи интернета, представители молодого поколения. Если ситуация изменится, и у него появится возможность действительно присутствовать в реальной публичной российской политике, я думаю, что он известен, быстро станет всем. Сколько из этих людей захочет за него проголосовать, чтобы он стал политиком с реальной властью или, вот как вы сказали, национальным лидером, трудно сказать. Сейчас может быть 20%, через 10 лет может быть 40%, а через 20 может быть 70%, кто знает.
Вот вы, наверное, уже видели последний номер журнала Esquire, где портрет Алексея Навального на обложке, кстати, замечательно сделанный, и где опубликованы его правила жизни, так называемые. Вот он там, в частности, говорит, что уверен, что революция неизбежна. Вы тоже с этим согласитесь?
Я не читал пока сам этот материал. Обложку я видел, там очень смешную. Я не берусь судить, в моей-то книге он говорит, что он сторонник скорее эволюции. Мне кажется, вопрос намного сложнее, и желание его все-таки, чтобы страна развивалась эволюционным путем, потому что любой разумный человек понимает, что свергают власть на улицах с ножами и дубинками зачастую не те, кто призывает к смене власти, а те, кто как раз до этого голосовал за саму эту власть. Поэтому не факт, что общество от этого будет в плюсе. Я лично не сторонник революции, более того, я вижу, что эволюция идет, и я вот тоже говорил уже сегодня о том, что пошагово король и свита, эти все освистывания. Может быть, у меня какие-то иллюзии, но есть внутренние ощущения, вот что что-то меняется, и я не думаю, что нам революция необходима, и что изменения произойдут, как все сейчас с ужасом говорят, там через 12 лет, а если произойдут, я думаю, что изменится, все изменится намного раньше. И не революционным путем.
Константин, ваша книга вышла в мейнстримном издательстве «Эксмо». Да, понятно, что есть очень много высокопоставленных людей, которые не хотели бы, чтобы имя Алексея Навального звучало, чтобы книги с его портретом лежали на прилавках. Вам легко было подготовить эту книгу к печати? Не было каких-то цензурных проблем?
Знаете, «Эксмо» действительно очень было заинтересовано. Более того, они делали ему предложение еще чуть ли не год назад сами. Я об этом не знал. Я думал, что это я такой гениальный со своей идеей написать про него книжку. Когда я ему это предложил, оказалось, что я был последний, наверное, кто ему это предложил. Ему предлагали чуть ли не все издательства, чтобы он написал про себя книжку. Но он не хотел про себя писать по двум причинам. Во-первых, потому что считал, что это будет слишком вызывающе, а с другой просто стороны, что у него на это не было времени, он не хотел писать это сам, поэтому мы вот так с ним нашли компромисс. Что я написал, но при этом он в этом участвовал. Что касается цензурных каких-то вещей, нет. Издательство было очень заинтересовано, и когда они убедились, что книжка получится, мы заключили договор, ее сделали довольно оперативно. Но надо сказать, что осторожность я некую вижу действительно сейчас перед выборами. Не знаю, не хотелось бы ни на кого наговаривать, но то, что происходит сейчас с ее продажами, она продается, там электронная версия в интернете, можно купить. Конечно, книжка воспринимается всеми как реально существующая, только когда она в твердой копии. И я вижу, и даже в издательстве мне сказали некую осторожность магазинов, когда либо заказывают очень мало, либо онлайн-магазины говорят, что доставка там 9 декабря, что означает после выборов, либо назначают такую цену за доставку, что ясно, что никто не закажет. Но есть какие-то вещи, которые у меня вызывают странные мысли, потому что спрос есть, люди в интернете пишут, я захожу в магазин, а мне говорят, приходите через 2 недели, при том, что издательство, пожалуйста, она есть на складе, можно заказать и продавать. Я это связываю, может быть, я ошибаюсь, с тем, что в воскресенье у нас состоятся выборы, и позиция Алексея Навального, конечно, она вполне определенна. Более того, она повлияла за этот год на расклад выборов. Это уже сейчас очевидно. Ну и книга, наверное, способна повлиять на этот расклад, поэтому ее не хотят.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был Константин Воронков, автор только что вышедшей книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров». Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, тоже дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.